Европа. Великие имена.
Томас Манн. 8 мая 1945 года, когда разгром гитлеровской Германии стал свершившимся фактом, и вся Америка, как и весь мир, ликовала, немецкий писатель-эмигрант Томас Манн должен был выступить в прямом эфире по радио Лос-Анджелеса. Беверли-Хиллз, пригороде столицы штата Калифорния, он прожил все военные годы и, блестяще владея английским, много раз выступал и с лекциями в университетах, и давал интервью радиожурналистам. Обращения по радио к миллионной публике давно стали для него привычным делом, которому всегда сопутствовал успех, но сейчас он явно испытывал растерянность. В помещении студии было душно. Листы с подготовленными заметками, разложенные на столе, шелестели рядом с лопастями работающего вентилятора.
Хотите воды?
Да.
Скоро закончится музыкальная пауза. Трио сестер Эндрюс. А потом ваша очередь.
Хорошо.
Итак, до начала выступления оставалось несколько минут. А план речи как-то все еще не сложился. Томас Манн, прославленный автор «Волшебной горы» и «Смерти в Венеции», не волновался так, как волновался сейчас. Он понимал, что свои 74 года ему предстояло произнести самые главные слова в своей жизни.
Война окончена. И о чем же теперь говорить? Ведь так или иначе, мне, немцу, придется давать оценку всему гитлеровскому периоду в истории моей страны. Горько и очень ответственно. И какое именно у меня есть на это моральное право? Осуждать? Или, возможно, даже в чем-то оправдывать поверженную Германию?
Перед его внутренним взором предстала окраина Мюнхена, города, где он жил и работал накануне эмиграции. На остановке рядом с домом писателя из трамвая вышла молодая женщина в голубом платье. Двери дома, конфискованного нацистским государством, были опечатаны. Женщина достала из сумочки связку ключей, сорвала печать, повернула ключ в замке и быстро прикрыла за собой входную дверь.
Надо думать, что кто-то из бдительных соседей уже звонил в полицию.
Женщина безошибочно ориентировалась в пустом доме. Не обращая внимания на ценные вещи, картины и бронзу, она прошла в рабочий кабинет Томаса Манна, открыла там ящик письменного стола, достала оттуда стопку каких-то бумаг и спрятала ее в саквояж, только что на ходу извлеченный из какого-то шкафа. Полиция должна была прибыть с минуты на минуту. Покинув кабинет, женщина прошла в спальню. Распахнув дверцы платяного шкафа, она быстро достала то, во что заранее решила переодеться. В сером жакете и юбке, сложив голубое платье и сумочку в саквояж, она вышла из дома через черный ход, когда полицейские уже ломились в дверь.
Этой женщиной была моя дочь, Эрика Манн. Она никогда и ничего не боялась. Бумагами, которые она забрала с собой, была рукопись моего романа о библейском Иосифе Прекрасном, брошенная при моем поспешном бегстве из страны.
Не вызвав к себе подозрений, внешне спокойная, она остановила такси.
А через несколько дней во Франции она вручила мне мою рукопись. Описанная там история мытарств древних евреев в Египте вдруг стало при Гитлере злободневной, как никогда. Страшно подумать, куда бы отправили мою дочь, попадись она с этой рукописью.
До вашего выступления осталось 3 минуты. Наденьте наушники, господин Манн. Подойдите к микрофону. Скажите что-нибудь.
Раз, два.
Порядок.
Вот еще бы и в мыслях. У меня сейчас бы был такой же порядок. Может быть, взять за основу что-нибудь из доктора Фаустуса?
Роман «Доктор Фаустус» – история современного немецкого композитора, продавшего душу дьяволу, история современной Германии. Главное творение Томаса Манна писался во время войны урывками, и работе пока не было видно конца. Эпизод сделки с дьяволом, ключевой эпизод книги, дался Манну с самым большим трудом и был завершен всего лишь 2 месяца назад. Дьявол рассказывает там, какие муки ждут героя в расплату за несколько лет сверхчеловеческого могущества.
Что будет там, в забвении, за глухими стенами? Правильно, в звуконепроницаемой глубине будет весьма шумно от урчания и вокотания, от воплей, вздохов, вёла, клёкота, визга, криков, брюзжания, жалоб, упоение пытками. Так что не различишь и собственного голоса, ибо он потонет в общем гаме, в плотном, густом, радостном вое ада.
Этот эпизод был бы немыслим, если бы я, Томас Манн, внутренне не пережил бы гестаповский оттенок.
Томас Манн еще не знал, насколько близко находился он в свое время не только от гестаповского застенка, но и от заключения в концлагерь. В архиве одного из нацистских главарей скоро найдут письмо, датированное 10 октября 1933 года. Драматург Ганс Йост пишет своему другу, рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.
Не пора ли арестовать в Мюнхене Томаса Манна с тем, чтобы осенний живительный воздух Дахау подействовал отрезвляюще на этого господина?
Об этом письме Томас Манн еще не знал. Когда из концлагеря Дахау в пригороде Мюнхена за ним приехали эсэсовцы, он, известный противник гитлеровского режима, уже успел покинуть Германию. Зато другое, открытое письмо Ганса Йоста, было ему хорошо известно.
Этот некогда мой знакомый стал офицером СС и в 42-м году обратился с воззванием к немецкой пишущей братии.
Хватит болтовни! Пришло время делом доказывать свою состоятельность. Немецкие литераторы должны принимать личное участие в карательных акциях на Востоке.
До последнего дня войны Томас Манн надеялся, что в Германии начнется восстание, и немцы сами сметут гитлеровскую тиранию. То, что это не произошло, стало для писателя настоящей трагедией.
Ганс Йост подтверждал свои слова участием в расстрелах, а участием в каких делах подтверждал свои слова я. Моя дочь, Эрика Манн, делом доказала свою правоту. Она всю войну прослужила военным корреспондентом в американской армии и лезла в пекло, рассказывая правду о событиях в Европе. Мой сын, Клаус Манн, ушел добровольцем в американскую армию и там же, в Европе, сражался против гитлеровцев. А я на 8-м десятке. Мой роман «Лотте в Веймаре» продавали при нацистах из-под полы. Мне рассказывали, что фрагменты оттуда подпольщики печатали на листовках. А Германия все сражалась себе за Гитлера, чуть ли не до последнего человека. И от всех наших дел выходит никакого толку. Вот тебе и Лотта, вот тебе и Веймар.
что представлял собой нынешний Веймар, он увидел накануне в отснятых недавно кадрах кинохроники. Вернее, не сам город, а его пригород. Жителей Веймара, которые годами якобы ни о чем не догадывались, солдаты американских оккупационных войск согнали на ознакомительную прогулку. Залитый апрельским солнцем пригород назывался Бухенвальд.
Лотту в Веймаре, юную девушку, последнюю любовь великого Гёте, героиню моего романа, да и сам роман, и меня вместе с ним люди забудут. Может быть, забудут когда-нибудь и Гёте, а вот Веймар будут помнить всегда, потому что там был Бухенвальд.
Внимание, господин Манн. Диктор уже объявляет вас. Говорите, вы в эфире.
Томас Манн отложил в сторону свои записи. Теперь писатель точно знал, о чем он будет говорить. Главная речь его жизни называлась «Лагеря».
Толстенные застенки, в которые гитлеризм превратил Германию, рухнули. И перед глазами всего мира в яви предстал наш позор. По своей отвратительности эти невероятные картины превосходят все, что только может представить человек.
Он говорил по-немецки. Мощный ретранслятор передавал его речь за океан в Англию. А оттуда, также в режиме реального времени, через передатчики радиостанции BBC, вещание шло прямо на Германию.
Это наш позор, немецкие читатели и слушатели. Потому что все немецкое, все, что говорится по-немецки, пишется по-немецки, все, что жило на немецкий манер, затронуто нынешним позорным разоблачением. Все это творилось не каким-то незначительным числом преступников. Это были сотни тысяч представителей так называемой немецкой элиты, мужчин, юношей и потерявших человеческий образ женщин, которые под влиянием сумасшедших учений совершали эти злодеяния с болезненным сладострастием.
Последствия короткой речи 8 мая 1945 года ощущается в Германии и по сей день. Горькие и гневные слова Томаса Манна о коллективной ответственности всего немецкого народа за преступления гитлеровского режима, слова о немецкой вине подтолкнули миллионы немцев к раскаянию. Эта речь сделала как минимум на десятки лет невозможным повторение массовых чудовищных зверств на немецкой земле.